Глава 28. Действительно, в основании того положения, в котором находятся люди, живущие чужим трудом, лежит не только верование, но целое вероучение, и не одно, а три вероучения, веками нараставшие друг на друга и сплотившиеся в один чудовищный обман, хамбак, как говорят англичане, скрывающий от людей их неправду. Самое древнее вероучение в нашем мире, оправдывавшее измену людей их основной обязанности труда за жизнь, было вероучение церковно-христианское, по которому люди различаются по воле Бога друг от друга, как солнце от луны и звезд, а звезды между собой. Одним людям повелено от Бога иметь власть над всеми, другим — над многими, третьим — над некоторыми, четвертым повелено от Бога повиноваться. Вероучение это, хотя уже расшатанное в своих основах, все еще по инерции продолжает действовать на людей так, что многие, не признавая самого учения, часто и не зная его, все-таки руководятся им. Второе оправдательное вероучение нашего мира есть то, которое я не умею иначе назвать как вероучение государственно-философское. По вероучению этому, выразившемуся вполне в Гегеле, все существующее разумно. И учрежденный и поддерживаемый людьми порядок жизни учрежден и поддерживается не людьми, а есть единственно возможная форма проявления духа или вообще жизни человечества. И это вероучение уже не разделяется в наше время людьми, руководящими общественным мнением, и держится только по инерции. Последнее и теперь царствующее вероучение — то, на котором основывается теперь оправдание и государственных, и промышленных, и научных, и художнических передовых людей нашего времени, есть вероучение научное. Не в простом смысле этого слова, означающего знание вообще, но в смысле одного особенного по форме и по содержанию рода знаний, называемого наукой. На этом-то новом вероучении преимущественно и держится в наше время оправдание, скрывающее от праздных людей их измену своему призванию. Новое вероучение это появилось в Европе одновременно с появлением в Европе же большого класса богатых и праздных людей, не служащих ни церкви, ни государству, которому понадобилось соответствующее его положению оправдание. Очень недавно, до Французской революции, в Европе было то, что все нерабочие люди, для того чтобы иметь право пользоваться трудами других, должны были иметь очень определенные занятия — служить церкви, правительству и войску. Люди, служившие правительству, управляли народом. Служившие церкви научали его божеским истинам. Служившие войску защищали народ. Только три сословия — духовенство, правители и военные — считали себя вправе пользоваться трудом рабочих и могли всегда выставить свою службу народу. Остальные богатые люди, не имевшие этого оправдания, были презираемы и, чувствуя свою неправоту, стыдились своего богатства и праздности. Но пришло время, и класс этот богатых людей, не причастных ни духовенству, ни правительству, ни войску, благодаря порокам трех сословий размножился и сделался силою. Этим людям понадобилось оправдание. И оправдание явилось. Не прошло и столетия, как все те люди, не служащие государству и церкви, не принимающие никакого участия в этих делах, не только получили такие же права на пользование чужими трудами, как и прежние сословия, и не только перестали стыдиться своего богатства и праздности, но и стали считать свое положение вполне оправданным. И таких людей развелось в наше время огромное количество, и число их постоянно увеличивается. И что удивительно, то это то, что эти новые люди, те самые, законность освобождения от труда, которых так недавно еще не признавалось, теперь одни считают себя вполне оправданными и нападают на прежние три сословия — слуг церкви, государства и войска — признавая их освобождение от труда несправедливым и даже иногда деятельность их прямо вредную. И что еще удивительнее, так это то, что прежние служители государства, церкви и войска уже не опираются теперь на божеское избрание и даже на философское значение государства, необходимого будто бы для проявления личности, а бросают эти опоры, так долго поддерживавшие их. Ищут тех самых опор, на которых стоит теперь царствующее, нашедшее это новое оправдание, новое сословие, во главе которого стоят ученые и художники. Если теперь государственный человек иногда по старой памяти защищает еще свое положение тем, что он назначен на это Богом, или тем, что государство есть форма развития личности, то он делает это по отсталости от века, а сам чувствует, что никто не верит ему. Чтобы ему твердо защищать себя, он должен найти теперь уже не богословские, не философские, а другие, новые, научные опоры. Нужно выставить принцип национальности или органического развития, нужно задобрить царствующее сословие, как в середине века нужно было задобрить духовных, как в конце прошлого столетия надо было задобрить философов, Фридрих, Екатерина. Если богатый человек теперь иногда по старой привычке говорит о божеском произволении, избравшем его в богачи, или о значении аристократии для блага государства, то он говорит это по отсталости от века. Чтобы твердо оправдать себя, он должен выставить свое содействие прогрессу цивилизации, усовершенствованием способов производства, удешевлением предметов потребления, установлением международного общения. Богатый человек и думать, и говорить должен языком научным, и ему, как прежде духовенству, теперь нужно приносить жертвы царствующему сословию. Он должен издавать журналы, книги, завести галерею, музыкальное общество или детский сад или технические школы. Царствующее же сословие есть сословие ученых и художников известного направления. Они имеют полное оправдание своего освобождения от труда. И на их оправдании, как прежде на богословском, потом на философском, теперь зиждется всякое оправдание. И они-то раздают теперь другим сословиям дипломы на оправдание. Сословие, теперь имеющее полное оправдание в своем освобождении от труда, есть сословие людей науки и преимущественно науки опытной, позитивной, критической, эволюционной, и сословие художников, действующих в этом направлении. Если ученый или художник по старой памяти говорит теперь о пророчестве, откровении или проявлении духа, то он делает это по отсталости, и он не оправдает себя. Чтобы ему стоять твердо, ему нужно пристроить как-нибудь свою деятельность к опытной, позитивной, критической науке и эту науку поставить в основание своей деятельности. Тогда только наука или искусство, которыми он занимается, будут настоящие, и он будет в наше время стоять на непоколебимых основах, и не будет уже сомнения в той пользе, которую он приносит человечеству. На опытной, критической, позитивной науке теперь зиждется оправдание всех людей, освободивших себя от труда. Оправдания богословские и философские уже отжили, робко и стыдливо заявляют себя и стараются подмениться научным оправданием. Научное же оправдание смело опрокидывает, разрушает остатки прежних оправданий, заступает везде их место и с уверенностью в свою непоколебимость высоко поднимает голову. Церковное оправдание говорило, что по своему назначению призваны одни повелевать, другие повиноваться, одни жить в изобилии, другие в нужде. И потому, кто верит в откровение Бога, тот не может сомневаться в законности положения тех людей, которые по воле Бога призваны повелевать и быть богатыми. Философское государственное оправдание говорило: государство со всеми учреждениями своими и различиями сословий по правам и имуществу есть та историческая форма, которая необходима для правильного проявления духа в человечестве, и потому то положение по правам и имуществу, которое кто занимает в государстве и обществе, должно быть таковым для правильной жизни человечества. Научная теория говорит: все это вздор и суеверие, плод мысли, одно — теологического периода жизни человечества, другое — метафизического периода. Для изучения законов жизни человеческих обществ есть только один несомненный метод — метод позитивной, опытной, критической науки. Только социология, основанная на биологии, основанная на всех позитивных науках, может дать нам новые законы жизни человечества. Человечество или общество человеческие — суть организмы, готовые или еще образующиеся и подчиняющиеся всем законам эволюции организмов. Один из главных законов этих — есть разделение отправления между частицами органов. Если одни люди повелевают, а другие повинуются, если одни живут в изобилии, а другие в нужде, то это происходит не по воле Бога, не потому, что государство есть форма проявления личности, а потому что в обществах, как в организмах, происходит необходимое для жизни целого разделение труда. Одни люди исполняют в обществах мускульную работу, другие — мозговую. На этом вероучении строится царствующее оправдание нашего времени.